Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Битлз на экране». Продолжаем серию бесед с издателем, музыковедом и коллекционером Андреем Гавриловым. Для советского зрителя «Битлз» на экране в принципе не существовали. Я не поручусь, разумеется, за все отечественное кино, но ни я, ни мои подростковые знакомые, а подростки в мое время жадно смотрели все подряд, не видели ничего, кроме нескольких кадров в документально-ироническом фильме «Спорт, спорт, спорт». Там герой картины, массажист нашей команды, рассказывал какую-то совершенно рыболовную историю бывальщины о том, что с ним приключилось на растленном и пугающем Западе. И вот в стремительной панораме кадров, среди каких-то мелькающих улиц, пульсирующей рекламы, отблескивающих автомобилей, среди всей этой зачаровывающей голодного советского зрителя мишуры, вдруг на 2-3 секунды появлялась какая-то концертная сценка. 4 обаятельных парня с одинаковыми прическами наяривали щелоб в небе. И все пропадало. Фильм несся дальше. Но из кинотеатра ты уходил с чувством не напрасно прожитой жизни. Я помню это впечатление. Я видел их так, как будто это случилось сегодня утром, а не бог знает сколько десятилетий назад. Андрей, когда впервые «Битлз» появились на экране? Вероятно, это была запись какого-то концертного выступления, а не съемка по заранее написанному сценарию.
Вы знаете, Иван, по-моему, вы допускаете маленькую ошибку. На экране чего? Не забывайте, что в то время, в общем, достаточно резко было разделено телевидение и кино. И если в телерепортажах «Битлз», конечно, появлялись, то никакая кинохроника, за исключением, может быть, маленьких или даже, более того, малюсеньких фрагментов, их не показывала. Впервые на экране, в общем, они, конечно, показались уже в полнометражном художественном фильме. Напомню, что это был фильм «Вечер трудного дня», принятым у нас в переводе, или «A Hard Day's Night», так как он назывался по-английски.
Расскажите, пожалуйста, что это был за фильм, как он возник, чья была идея, кто сценарист, кто режиссер?
Вы знаете, на самом деле, как бы не хотелось сказать, что вот творческие потуги, посылы, помыслы группы людей привели к созданию этого великого произведения, к сожалению, я вынужден говорить правду. Фильм появился в результате лазейки или просто-напросто дыры в контракте группы «Битлз» и фирмы «Парлофон», которая, напомню, выпускала их записи, их песни. Дело в том, что контракт с фирмой «Парлофон» у «Битлз» был, хоть он и был, в общем-то, стандартный по тем временам, тем не менее, довольно-таки железобетонный. Обойти его было никак невозможно, но там то ли не упомянули, то ли забыли, то ли не предусмотрели одну деталь. Можно было издавать саундтреки фильмов, к которым «Битлз» писали музыку. И фирма United Artists, разумеется, не вся фирма, а некоторые наиболее хитрые и умные юристы и руководители этой фирмы предложили следующий вариант. «Битлз» подписывают с ними контракт на 3 фильма, соответственно, песни и музыка из этих фильмов может быть издана компанией United Artists без всякого разрешения фирмы «Парлофон». Вот отсюда и пошли 3 фильма, главные, пожалуй, 3 фильма, в которых «Битлз» снимались или к которым они имели отношение. Первым таким фильмом и стал «Вечер трудного дня», снятый в 1964 году. Здесь нужно помнить, что 64-й год довольно-таки забавный год в истории «Битлз». Уже примерно полтора года они короли в Англии. Но в Америке они только-только добиваются успеха. Они только-только в сентябре, 22 сентября, возвращаются с триумфом из США. Если Англии потребовалось, в общем, полтора года для того, чтобы вознести «Битлз» на недосягаемый пьедестал, то Америка этот путь прошла значительно быстрее. Это было практически мгновенно. И вот 22 сентября 1964 года «Битлз» вернулись в Англию после американских гастролей. И, кстати, забавная деталь, посмотрите, в каком режиме они существовали. На следующий же день, весь день они провели в телестудии, записывая с полдюжины песен и комедийный скетч Ричи с комедийным дуэтом Майка и Берни Уинтерс. Следующий день – отдых. Следующий день, уже 25 число, день рождения Джорджа Харрисона, они собрались в студии на Эбби-Роуд и, не прерываясь, 3 дня записывали песни для будущего фильма. 28 числа песни были записаны, и группа сделала паузу, потому что у них была новая сессия на BBC. 8 песен на BBC. После этого, 29 числа, они впервые увидели режиссерский сценарий. До этого они знали идею фильма, но не представляли, что там будет. Для того, чтобы было понятно, что этот режим, в общем-то, режим на износ, хочу добавить, что Джорджу Харрисону исполнилось как раз 21 год. Это были незрелые люди, это были не мастера своего дела, убеленные сединами, которые запросто могли решать все проблемы. Это были молодые ребята, на их стороне было лошадиное здоровье, энергия, энтузиазм и желание как можно больше музыкально сделать. Итак, за несколько дней они приготовились к съемкам этого фильма. Что здесь еще можно сказать? 3-часовая дополнительная сессия была в ночь перед съемками. На утро режиссер получил пленки с записями 9 песен. Он выбросил «I'll Call Your Name» и «Long Tall Sally». При окончательном монтаже выпала песня «You Can Do That». Ну и, в общем, все было практически готово. Как позже вспоминал Пол Маккартни, группа привыкла к такому ритму работы. «Мы писали песни, у нас было задание, — говорил он, — писать песни. Мы не писали саундтрек к фильму, мы просто писали битловские песни». Было готово все, кроме одной детали. Не было заглавной песни. И, более того, не было названия фильма. Все это появилось в результате случайной шутки Ринго Стара. Кто-то начал говорить: «Какой же сегодня был трудный день?» И Ринго его перебил: «Да нет, вы посмотрите на часы, у нас уже вечер трудного дня». По-английски эта шутка чуть-чуть тоньше и смешнее, чем по-русски. И вот это название «Вечер трудного дня», «Hard Day's Night», неожиданно все поняли, что вот оно название фильма. И Битлам было предложено написать песню. Песня была написана практически за полдня. Вот сейчас мы ее можем послушать, песня «Hard Day's Night», давшая, в общем, в чем-то название фильма. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Битлз на экране». Мы продолжаем серию бесед с издателем, музыковедом и коллекционером Андреем Гавриловым. Андрей, а кто были эти личности, киноличности, которые обратились к Битлз, которые захотели сделать из этой четверки такие кинообразы? Кто захотел на них заработать большие деньги? Кто захотел их раскрутить в киноплане? Вообще, были ли они сами по себе знаменитостями или большими людьми?
Да, конечно. Режиссер фильма «Hard Day's Night», кстати, и режиссер следующего фильма «Help», на помощь, Ричард Лестер, замечательный режиссер, который был в свое время удостоен «Золотой пальмовой ветви» на фестивале в Каннах, снявший много фильмов, некоторые чисто комедийные, некоторые приключенческие, а некоторые глубокие, в том числе даже антиутопии. Этот режиссер абсолютно стоящий независимо, и если бы на его пути не было «Битлз», все равно мы бы его помнили и его знали. Он привлек внимание, пожалуй, всех своей работой с Питером Селлерсом, когда Питер Селлерс купил... Я думаю, не нужно говорить, что Питер Селлерс – это величайший английский актер, комик и, кстати, большой друг «Битлз», особенно Ринго Стара. Так вот, когда Питер Селлерс в конце 50-х годов купил себе домашнюю 16-миллиметровую камеру, то с помощью Ричарда Лестера он снял фильм, короткометражный фильм, который получил название «Бегущий, прыгающий и стоящий на месте» фильм. И этот фильм был снят исключительно для домашнего просмотра, как такая киношутка, пока вдруг не был замечен какими-то друзьями-кинематографистами. В итоге фильм был выдвинут на «Оскара», прошел по очень многим международным кинофестивалям и, в общем, привлек внимание к неизвестному тогда никому американцу Дику Лестеру, Ричарду Лестеру, внимание кинематографической общественности. Среди фильмов Лестера нельзя не упомянуть такие, как вот «Сноровка» и «Как ее получить». Это как раз и была «Золотая пальмовая ветвь» в Канне в 65-м году. «Супермен» 2 и 3. На наших фестивалях демонстрировались его фильмы «3» и «4 мушкетера». По-моему, они были даже у нас в прокате. Замечательные комедии на тему романа Дюма. После этого, спустя много лет, он снял еще 3-й фильм о мушкетерах. Замечательная антивоенная трагикомедия «Как я выиграл войну». Антиутопия, показанная на одном из московских кинофестивалей, в разных переводах у нас называют фильм «Живая комната» или «Жилая комната». Это показано в Великобритании после ядерной бомбардировки, ну и так далее, так далее, так далее. И Ричард Лестер, кстати, вернулся в 1991 году к тому, что сделало его, может быть, неизвестным, но точно знаменитым, а именно к битловской тематике. И вместе с Полем Маккартни они сняли документальный фильм «Get Back», посвященный мировым гастролям Поля Маккартни. Так вот, Ричард Лестер – это действительно хороший, интересный и, разумеется, самостоятельно стоящий на ногах режиссер. Повторяю, его сотрудничество с «Битлз» – это было отнюдь не попытка ухватиться за звездный коллектив для того, чтобы вытащить себя из грязи в князи. Он был известен и добился успеха. She was born a long, long time ago. Your mother should know. Your mother should know. Sing it again. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago. Your mother should know. Lift up your hearts and sing me a song that was a hit before your mother was born. Though she was born you know.
Андрей, вот у меня складывается такое впечатление, может, я совершенно не прав, что на экране Битлз постоянно были в несколько придурочном амплуа, извините за выражение. Или это, может быть, особенности английского юмора?
Вы знаете, ну, на экране мы видим... Давайте сразу поговорим о том, какие фильмы нам показывают Битлз, в каких фильмах мы можем с ними познакомиться. Ну, во-первых, это «Вечер трудного дня». Во-вторых, это фильм «На помощь». В-третьих, наверное, это «Magical Mystery Tour», телевизионный фильм, но, в общем, он шел в кинотеатрах, и это, в общем-то, совершенно полноправное кинопроизведение. И четвертое – это «Let It Be». Давайте попробуем разобрать. «Let It Be» – документальный фильм, показывающий нам распад великого коллектива. Именно так к нему отнеслись сами «Битлз», именно так к нему отнеслись и поклонники. Кстати, авторы фильма, съемочная группа получала кучу гневных писем, как вы смели показать агонию наших любимцев. Примерно такого содержания. «Magical Mystery Tour» – волшебное таинственное путешествие. Телевизионный фильм, снятый самими «Битлами», несмотря на то, что там есть номинальный режиссер. Тем не менее, главным режиссером был Пол Маккартни. Некоторые сцены были поставлены Джоном Ленноном и так далее, так далее. Это, можно спорить, удачная или неудачная попытка, но, в общем, кино большого отношения не имеющее. Кино, я имею в виду, не то, что она была плоха или слаба, эта попытка, а то, что это был скорее снятый на пленку дневник психоделического путешествия, психоделического опыта. «Битлз» пытались не столько показать себя, сколько сделать хэппининг. И судить о них по этому фильму можно, но для этого, конечно, нужно знать о них много. Человек, который смотрит этот фильм, просто первый раз услышав имя «Битлз», конечно, не поймет, из-за чего сыр-бор. Ему могут понравиться, не понравятся песни, но я думаю, что на этом его восприятие фильма и остановится. И, в общем, остаются две ленты Ричарда Лестера «На помощь» и «Вечер трудного дня». И я не согласен с вами, что они показаны в каком-то придурковатом или придурочном виде. Фильм «На помощь» – это была попытка снять «Битлз» в кино. Я не оговорился, именно так, потому что «Вечер трудного дня» – это скорее была попытка показать, кто такие «Битлз» и какие они есть. Как говорил сам Ричард Лестер, я не мог показать, как они отдыхают и развлекаются. Фильм был бы тут же закрыт, для молодежных аудиторий получил бы категорию X, и, ну, это он уже говорил много лет позже, когда «Битлз» были взрослыми, и подобные признания никого не могли шокировать. Поэтому мы хотели показать, как они работают. Познакомившись с ними, продолжал режиссер, я понял, что единственное, что им осталось, это работать. Они не могут, они не успевают насладиться тем успехом, на который имеют право. Повторяю, это был 64-й год. Огромное количество работы, огромное количество людей вокруг, огромное количество ненужной суеты вокруг приводит к тому, что люди, которые известны всему миру и у которых куча денег, не могут толком развлечься. Единственное, что у них осталось, продолжал Ричард Лестер, это творчество. Они действительно получают кайф от того, что пишут песни и придумывают музыку. Вот именно это я и хотел показать в своем фильме. Повторяю, «Help» — это попытка сделать из «Битлз» актеров. «Hard Day's Night» — это попытка показать, какие же «Битлз» были. Так что, Иван, у нас практически есть только один фильм, ну, не берем документальный «Let It Be», только один фильм, где нам показывают «Битлз». Больше фильмов нет. Нам не с чем сравнивать. У нас нет развития образа. В общем-то, можно даже сказать, что на этом, несмотря на обильную фильмографию, но на этом работа «Битлз» в кино, в общем, и прекратилась. Дальше «Битлз» были актерами. Они пытались быть актерами, они становились актерами, они отказывались быть актерами, как угодно это можно называть. Но, тем не менее, вот «Битлз» как группа, с моей точки зрения, имеет только один фильм в своем багаже. Это фильм «Hard Day's Night». Раз уж я так долго говорю про фильм «Hard Day's Night», давайте послушаем из него еще одну песню, которая, кстати, чуть было не вылетела из фильма. Это песня «Can't Buy Me Love». Can't buy me love, love. Money can buy me love.
I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. The money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love.
А сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Грозном застрял неизвестным лейтенант милиции Муслим Юсупов, похищенное его оружие. Нападение произошло в подъезде дома, где жил милиционер. В Назране задержан местный житель по подозрению в причастности к теракту у здания городского отдела милиции. 17 августа при взрыве у здания ОВД погибли 24 человека, более 250 пострадали. На западе Грузии произошел взрыв на железной дороге. Сообщается, что на участке магистрали вблизи селения Ингири взорвалось большое количество тротила. Пострадавших нет. Причиной массового отравления воспитанников детских садов крымского города Джанкой стал кефир, инфицированный возбудителем дизентерии. Поставщик продукта, молокозавод в Херсонской области, закрыт. В больницах Джанкой остаются 138 заболевших детей. У южных берегов Филиппин затонул пассажирский паром. По данным местных властей, по меньшей мере 5 человек погибли, десятки пропали без вести. В Македонии и Болгарии объявлен траур по 15 погибшим при кораблекрушении на Охридском озере. Руководители финансовых ведомств группы 20 на встрече в Лондоне пришли к выводу, что меры стимулирования экономики отменять рано, несмотря на признаки оживления. Специальный посланник США по Северной Корее Стивен Босворт выразил озабоченность заявлениями Пхеньяна о продолжении работ по созданию ядерного оружия. В Пакистане обнаружены застреленными трое полицейских, охранявших железнодорожный мост в городе Хасан-Абдал, западнее Исламабада. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что запланированный визит шведского министра иностранных дел отложен. Причины не называются.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Битлз на экране». Мой собеседник – издатель, музыковед и коллекционер Андрей Гаврилов.
Андрей, вы рассказали о том, как жанрово развивалась история съемок «Битлз». Правда, показали, так сказать, в обратном направлении, из конца в начало, но, тем не менее, кажется, все понятно. А что известно о былых, но неосуществленных планах? Собирался ли кто-то что-то еще делать с этой натурой?
Вы знаете, если говорить о серьезных планах, потому что несерьезных было миллион, сколько было сообщений о том, что вот какая-то фирма, какая-то студия планирует картину с участием «Битлз», хотя на самом деле ничего подобного не было, давайте об этом не говорить. Давайте говорить только о том, к чему «Битлз» действительно имели отношение и что более-менее серьезно. Первый проект, наверное, в котором они могли участвовать, это был фильм, который в Англии назывался «Желтые медвежата», а на экспорт он пошел под более откровенным названием «Девчонки-шваль». Примерно так можно перевести то название, которое ему дали для экспорта. Это была лента 64-го года, где «Битлз» должны были, как чертики из табакерки, в 2-3 сценах вдруг возникать, петь какие-то песни, зачастую даже не свои, и снова исчезать. А фильм был посвящен, что, в общем-то, видно по названию, группе девочек, которые входили в школу, прикрепив к своим платьям маленьких желтых медвежат в знак того, что они уже вкусили полностью плоды сексуальной свободы. Фильм, судя по всему, абсолютно чудовищный, проводился бесследно. «Битлз» рассматривали действительно и читали сценарий, у них хватило вкуса, такта, ума, чего угодно, от этого проекта отказаться. Позже, еще до премьеры «Хелп», было объявлено, что готовится новый фильм под названием «Талант к любви», «Talent for Loving». Причем было сказано, что это не третий фильм для фирмы United Artists, предусмотренный контрактом, что тот еще будет дальше, это просто уже отдельный проект. Это должен был быть вестерн. И даже сохранились фотографии чего-то типа кинопроб, где «Битлз» в костюмах Дикого Запада с огромными пистолетами на боках, все в кожаных каких-то одеяниях ковбоев и так далее. Из этого проекта тоже ничего не получилось. А позже было объявлено, что началась работа над третьим контрактным фильмом United Artists. Сценаристом был Оуэн Холдер, он уже был приглашен, он раньше работал с Ричардом Лестером над фильмом «Забавное происшествие, случившееся со мной по дороге на форум». Сюжет фильма был раздвоение или, скорее, расчетверение личности Ринга Стара, который превращается, по воле режиссера и сценариста, то в Поля Маккартни, то в Джона Леннона, то в Джорджа Харрисона, то остается самим собой.
А вы говорите, что не придурочное амплуа.
Ха-ха-ха. Я могу сказать, что в 67-м году работа шла настолько серьезно, что было объявлено название фильма. Фильм должен был называться «Оттенки личности», а режиссером должен был стать, внимание, Микеланджело Антониони, который только что потряс, по крайней мере, британскую публику тем, как он изобразил свингующий Лондон в фильме «Фотоувеличение». Это был очень серьезный проект. Уже не Ринго Старр должен был раздваиваться, а Джон Леннон. Сценарий был, ну, нельзя сказать, что закончен, но он был очень тщательно проработан. И «Битлам» это понравилось. И они хотели сняться в этом фильме. Но в этот момент они должны были, пусть спустя рукава, но все-таки работать над «Желтой подводной лодкой». Нужно было заканчивать «Magical Mystery Tour». В общем, проект просто-напросто ушел в песок из-за их занятости. Потом и Джон Леннон, и Поль Маккартни высказывали свое сожаление в связи с тем, что из этого ничего не получилось. Наверное, все слышали о том, что два еще проекта были представлены «Битлам», причем если один был представлен со стороны, это сняться в роли трех или, скорее, даже четырех мушкетеров, как и есть у Дюма, и «Битлз» это отвергли в общем сразу, несмотря на то, что они опять-таки прошли кинопробы и одевались в соответствующие костюмы, этот проект был им не по душе. То вот один проект, с которым пришел Джон Леннон в группу, вот это уже могло стать серьезно. Джон Леннон принес трилогию Толкина и предложил выкупить на нее права для того, чтобы экранизировать. Причем уже были даже распределены роли. Джон должен был быть Голлумом, Пол Маккартни – Фредо. В роли Гэндалфа должен был сниматься Джордж. И в роли Сэма – Ринго Старр. Но из этого тоже ничего не получилось. Может быть, и слава богу, потому что чисто технически кинематограф еще не мог потянуть такую сказочную эпопею. Мы очень много говорили про фильмы, про фильм «Хелп», про то, как над ним шла работа, про проекты неосуществленные. Давайте все-таки вернемся к осуществленным лентам, снятым картинам. Давайте вспомним фильм «Хелп», от которого мы так случайно ушли в сторону. Заглавная песня «Хелп». I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now and now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze.
Андрей, а как можно оценить популярность фильмов с участием «Битлз»?
Если брать первый фильм, то ошеломляюще. Если брать второй фильм, то еще более ошеломляюще. Фильм окупил себя, второй фильм, фильм «Хелп», окупил себя еще на стадии съемок. Не забывайте, что в данном случае весь пакет, это был не просто фильм, это был фильм плюс саундтрек, из-за чего, в общем-то, затевалась вся эта история. По количеству заказов на пластинку с песнями из фильма «Хелп» было ясно, что что бы ни происходило на экране, в любом случае фирма будет в плюсе. Фирма United Artists. Да, в общем, и сами «Битлз». Смешная деталь. Настолько Брайан Эпштейн не представлял себе мир кино, впрочем, как и сами «Битлз», что когда к нему пришли разговаривать о съемках фильма еще перед фильмом «Hard Day's Night», позже переговорщики со стороны United Artists признавались, что они готовы были предложить 25% от дохода фильма. Брайан Эпштейн, зная точно, что он крутой менеджер самой крутой группы, сразу сказал им: «Ребята, если вы предложите меньше 7,5% от прибыли, я разговаривать с вами не буду». Важная деталь не только то, что он сразу попросил в 3 раза меньше, чем готовы были дать, а то, что они-то предлагали деньги от дохода, а он от прибыли. То есть это совершенно 2 несопоставимые величины. Ну, к счастью, это было позже улажено, но важно то, что несмотря на все расходы, несмотря ни на что, все стороны были, конечно, в плюсе. Фильм поддерживал пластинку, пластинка поддерживала фильм, и, в общем, успех был ошеломляющий. Абсолютным провалом закончилась история со следующим фильмом «Битлз», с фильмом «Magical Mystery Tour». Строго говоря, следующим фильмом можно называть «Yellow Submarine», потому что он вышел, конечно, раньше, чем «Magical Mystery Tour». Но все дело в том, что к этому фильму «Битлз» имели очень мало отношения. Да, они написали обязательные несколько песен. Да, они показались в конце вживьем на экране. Кстати, сделали это совершенно случайно. Им настолько не нравилась идея мультипликации по поводу их жизни, их творчества, их песен, что они согласились посмотреть, что же там наваяли эти творцы, тогда, когда фильм уже был практически готов. Позже и Пол, и Джон говорили, что они очень сожалели об этом, потому что если бы они знали, что будет получаться так здорово, они бы придумали что-нибудь пооригинальнее и как-нибудь забили бы за собой право в этом деле участвовать. Но уже было поздно, и максимум, что им осталось, это на несколько секунд показаться в конце.
Андрей, и,
кстати, если уже говорить, прошу прощения, о фильме «Yellow Submarine», с ним вообще была таинственная история. Он в Штатах вышел в урезанном виде, без одной сцены, без одной песни. И только потом уже при повторном прокате и дополнительных изданиях уже на носителях, на кассетах и на дисках, этот фильм был восстановлен полностью. Кстати, выпала одна, по-моему, из лучших песен, которые есть вообще на саундтреке. Давайте ее послушаем. Это песня «Hey, Bulldog».
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Битлз» на экране. Мы продолжаем серию бесед с создателем, музыковедом и коллекционером Андреем Гавриловым. Андрей, а почему же все-таки провалился фильм «Magical Mystery Tour»? В чем природа провала?
Я думаю, причин несколько. Одна чисто техническая, по совершенно для меня загадочной причине. Он был показан по телевидению рождественской обойме, почему-то в черно-белом варианте. В то время как по всем каналам под Рождество шли веселые, развлекательные, цветные ленты для семейного просмотра, фильм с участием «Битлз» сначала показали черно-белым. Цветной вариант был показан только уже после Нового года. Совершенно не понимаю, почему, и нигде не смог найти этому никакого объяснения. Но это техническая сторона. Что же касается творческой стороны, это очень сложный вопрос. 27 августа 1967 года трагически погиб Брайан Эпштейн. До сих пор его смерть вызывает очень много вопросов и кривотолков. Погиб, покончил с собой или был убит случайно во время каких-то игрищ. До сих пор точного ответа нет. Но это бог с ним. Важно, что, несмотря на то, что планы с Magical Mystery Tour появились еще при жизни Брайана Эпштейна, этот проект был как-то заморожен, он был отодвинут. И, в общем, я не уверен, что «Битлз» так действительно собирались этот фильм снимать. Но когда Брайан Эпштейн скончался, уже через 4 дня несколько растерянные «Битлз» собрались, чтобы понять, как жить дальше. Да, понятно, Эпштейном уже им был не очень нужен, поскольку его главное умение – это была организация гастролей, скорее. Что касается кино, то он к этому отношения не имел, к студиям имел отношение Джордж Мартин. В общем, Брайан Эпштейн был чуть-чуть не у дел. И тем не менее, он был действительно пятым «Битлом». Действительно, при нем принимались все решения. Что делать дальше, было непонятно. И первый же проект, который возник в разговоре, «Magical Mystery Tour», он выглядел как та соломинка, за которую можно схватиться, и за нее схватились. И главная причина, наверное, в том, что «Битлз» не умели делать кино. Все-таки не боги же они, в конце концов. Они умели делать песни, делать альбомы, Да, это их. А вот кино не совсем. Кстати, один из предыдущих проектов, мы говорили об их неосуществленных проектах, может быть, самый интересный, который намечался, провалился, потому что, в общем, они поняли, что они не актеры, а они должны были играть по сценарию в компании действительно серьезных актеров. И тогда было бы очень понятно, что уже на юношеском задоре и на этом веселье выехать невозможно. Проект был отодвинут, а Magical Mystery Tour — это вот то, что им хотелось сделать, казалось, что это будет легко. Когда они летели из Штатов, Пол им рассказывал в самолете, что вот он познакомился с таким коллективом, не музыкальным, а скорее с коммуной под названием «Веселые хохмачи», руководил им Кен Кизи, будущим автор великого романа «Полет над гнездом кукушки». Действительно, была такая коммуна как бы, и они ездили по Америке в автобусе раскрашенном и смотрели на жизнь, снимали это на домашние кинокамеры бытовые. И вот идея показалась очень интересной, и без сценария, и без представления о том, как же все это делается, Битлз отправились вот в такое путешествие. Кстати, фильм Magical Mystery Tour с годами становится интереснее, потому что он все больше и больше превращается в документ эпохи. Музыка остается замечательной, хорошей, веселой, и если от него не ждать откровений, каких ждали от него в 67-м году и в 68-м году, то смотреть его действительно очень интересно. А что касается музыки, ну, музыка, битловская музыка, о чем здесь еще говорить? Давайте прям послушаем песню Magical Mystery Tour. В общем, все станет ясно.
Андрей, а как в музыкальном плане сказалась киносудьба «Битлз» на их песнях? Вот повлияло ли кино на музыку?
Да, в общем, нет. С творческой стороны нет, потому что, как я уже приводил цитату Пола Маккартни, «Битлз» не писали музыку к кино. Они не писали песни для саундтрека. Может быть, «Yellow Submarine» — единственное исключение. «Битлз» просто писали песни. Им примерно говорили, что должно быть по настроению, по сюжету, по ритму чаще всего, и они это делали. И тот факт, что эта песня будет звучать с экрана, не сказывался ни на качестве песни, ни на каком-то ее музыкальном оформлении, никоим образом. А что касается популярности или известности, о да, конечно, интернета же не было, телевидение, в общем-то, было по сравнению с сегодняшним днем абсолютно зачаточным. И такое мощное орудие рекламы, как кино, не могло не привести к тому, что эти песни стали очень-очень популярными. Кстати, забавно, что вот мне только сейчас пришла в голову мысль о том, что диск «Hard Day's Night» с музыкой из фильма «Hard Day's Night» так получилось, что это единственный, наверное, диск в их дискографии, где все песни написаны дуэтом Леннон и Маккартни. На всех остальных альбомах есть или песни Харрисона, или песни Ринго Стара, или песни каких-то других музыкантов, других коллективов, других композиторов. Это единственный альбом, где все написано дуэтом Леннон и Маккартни.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love
love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Такой архивный вопрос вам для финала передачи хочу задать. Есть ли что-то в загашниках? Вот существуют музыкальные записи «Битлз», еще неизвестные. Существуют ли какие-то кадры об этом ансамбле, которые где-то у кого-то лежат и на что-то, может быть, прольют когда-нибудь свет?
Вы знаете, дело в том, что практика в то время была такая, в частности, на фирме United Artists, что те кадры, те сцены, те варианты, что не вошли в окончательный вариант фильма, они хранились год, после чего они уничтожались. И доподлинно известно, что уничтожены все варианты, которые не попали ни в фильм «Hard Day's Night», ни в фильм «Help». Это грустно, это жалко, это то, что, наверное, невозможно себе представить сейчас, учитывая возможности цифрового копирования, легального или нелегального, вот здесь я пока не провожу грань, но просто цифрового копирования, как сохранение материала. Но в то время это было практикой, этого не осталось. Фильм «Magical Mystery Tour» было снято 10 часов материалов, в том числе при участии знаменитейших и замечательнейших рок-музыкантов того времени. Длина фильма, как мы знаем, 52 минуты. 90% снятого материала не сохранились. Хотя кое-что где-то, конечно, какие-то обрывки попадаются время от времени. У нас когда-нибудь, я надеюсь, будет отдельный разговор о бутлегерах, этих якобы благородных пиратах сегодняшнего дня. Так вот, если не ошибаюсь, не так давно была издана коробка, в которой было порядка 20 DVD-дисков с различными кино- и телесъемками «Битлз», включая в том числе и домашние какие-то кадры. 90% — это повторы, 90% — репортажи. «Битлз» прилетели в наш город, вот они помахали рукой, вот они вошли там, в концертный зал, точка. Но кое-что там попадается интересное, о чем, в общем, раньше никто и не знал. Если посмотреть на это с точки зрения нормального зрителя, а не убежденного коллекционера, то ничего, ничего серьезного не осталось. Единственное исключение, конечно, это последний документальный фильм «Let It Be», который назывался сначала, как мы помним, «Get Back», где камеры просто стояли, крутились, снимая все, что происходит в студии. Вот этот материал, да, он в большинстве своем сохранился. Его много, он не очень интересен, его звуковая дорожка давным-давно ходит по рукам коллекционеров, а там, по-моему, дай бог памяти, 70 или 80 часов музыки, разговоров, каких-то шумов и так далее. Но даже то, что сохранилось на видео, не очень интересно. Хотя, в общем, Let It Be, Let It Be. Давайте послушаем эту песню, Let It Be, песню, гимн, в общем, действительно, пение конца, песня распада, гимн окончания эпохи. Песня Let It Be из документального фильма Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, Let It Be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in
На этом мы заканчиваем программу «Битлз на экране». Моим собеседником был издатель, музыковед и коллекционер Андрей Гаврилов. Режиссер Юлия Ермолинская. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.